Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня на открытом уроке, который проведет режиссер-хореограф Александр Пепеляев, мы вспомним о вещах важных и страшных. О них в свое время писал Даниил Хармс в повести «Старуха». Этот текст танцовщики театра «Кинетик» перевели в движение, которое, в свою очередь, режиссер Александр Пепеляев спроецировал на экран, оформив компьютерной анимацией и графикой. Иными словами, сегодня мы обсуждаем кинетический театр «Пошлость», «Старух» и прочие приметы времени с учениками лицея «Воробьёвы горы» Олей Петровской, Олесей Мелеховой, Азаматом Кужбановым, Машей Александровой и учителем литературы Евгенией Абелюк. Все они ходили на спектакль «Старуха И». Слушатели же, чтобы получить более полное представление о предмете разговора, могут посмотреть видеоанонс классного часа на нашем сайте или познакомиться с постановкой самостоятельно 24 и 25 ноября в актовом зале. Однако начало самой повести я все-таки напомню.
На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее, который час. «Посмотрите», — говорит мне старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок. «Тут нет стрелок», — говорю я. Старуха смотрит на циферблат и говорит мне: «Сейчас без четверти три». «Ах так, большое спасибо», — говорю я и ухожу. Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду, не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце, очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакирдон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся, долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице. Я приглашаю Сакирдона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один. Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.
Здесь надо заметить, что из всего текста повести Даниила Хармса в спектакле осталось только несколько вопросов-ответов, возникающих, как в комиксах, из голов персонажей. Вообще, помимо довольно активной хореографии Contemporary Dance, возникает много других зрительных метафор, запозданий и дополнений, которые по ходу действия рисует сама старуха, режиссер Пепеляев. Я спросила у Александра.
Мне кажется, что, в принципе, и так сложно. И вот это то, что идет картинка еще, да, и идет двойственность, да, с опозданием. Совершенно потрясающая находка. Я хочу сказать, что я видела много каких-то постановок, где действительно используются экраны, какие-то компьютерные вот, куски, и даже отчасти анимации. Но вот такого точного попадания, то, что в этом спектакле, я не видела нигде никогда. Но, тем не менее, это немножко и так насыщенные действие, движение, это разбивает. Не успеваешь смотреть. Вот эта вот растерянность первая внутренняя, вот у меня, когда я смотрела первый спектакль, он, кстати, отличается от нынешнего. Это специально, да, вот зрительный перегруз идет. Это нарочно или просто так получилось?
В определенной степени, мне кажется, что это намеренное действие, намеренная система, потому что мне кажется, что когда мы живем, то происходит много вещей, которые мы не успеваем понять. Мы видим только какие-то куски чего-то, что пролетает мимо нас. Иногда нас сильно бьет по голове, иногда, наоборот, вдруг какой-то неожиданный подарок. Поэтому спектакль, мне кажется, не обязательно видеть весь, понимать весь, успевать увидеть весь. То есть в нем может быть много потоков и линий, и некоторые из них вы можете не увидеть. Это не страшно. Понимаете, спектакль – это не учебник математики, в котором нужно понять все до последней точки. Вот это, знаете, это очень хороший способ, что, так сказать, люди должны ходить на спектакль 3 раза. На самом деле, ну, вот я читал там любимые книжки, я читаю 3 раза. Вот первый раз прочитал там в 20 лет, потом в 30, потом в 70. Долго делался этот спектакль, он же делается уже 2 года, на самом деле и сейчас так потихонечку еще делается, потому что я думаю, что тут есть одна объективная такая причина, чисто механическая, потому что он действительно сложный. То есть вот эта вся программа, которая там эти крутит часы и прочее, соединяет актеров с 6 камерами, она довольно сложная. И ее, если сказать, что я постепенно становлюсь умнее, значит, она совершенствуется, эта программа. Если нет, то значит, наоборот. Поэтому в нем происходят какие-то изменения. То есть что-то начинает идти легче. И тогда появляются другие возможности, и мы что-то меняем. А действительно, мы работаем над ним редко. Ну, в смысле, не редко, а долго. Потому что мы не такой театр, как репертуарный театр, который каждый день приходит на работу и что-то. Потому что мы все в разных местах. И иногда у нас, когда сессия такая, то мы собираемся и что-то там делаем.
Любой интеллигентный человек в нашей жизни, он, собственно говоря, к Хармсу в какой-то момент прислоняется очень сильно и остается с ним на всю жизнь. Вот когда, может быть, произошло и откуда спектакль?
Почему Хармс? Сказать сложно, конечно, потому что то, когда это происходит и мимо действительно пройти невозможно, это верно. А когда это произошло, это уже покрыто мраком неизвестности. Давно. Наверное, в школе. Да нет, еще раньше, наверное. Но с этим спектаклем довольно понятно все, потому что я к нему подходил долго. Я сделал несколько работ, в которых были короткие тексты. И даже «Старуха» была, у нас был спектакль «Двери» в 2005 году, в котором были отрывки из тех текстов, которые у нас есть сейчас. Кроме этого, был спектакль в Финляндии по нескольким его случаям. Был у нас в труппе тоже спектакль по рассказу про Кузнецова, на которого упал кирпич. Это было тоже там 10 лет назад. Поэтому это был такой естественный процесс, как бы. И он, на самом-то деле, я с ним давно уже живу. Вот у нас знаменитые старухи в литературе. Это «Пиковая дама» и «Преступление и наказание». И все эти вопросы, которые существуют в этих произведениях, они, конечно, Хармс, он не писал в пустом воздухе, он не придумывал историю, он писал в жизнь, как бы в литературной среде. И в этом смысле то, что Раскольников убивает старуху, и там возникают все вопросы моральной, так сказать, ответственности и разных ощущений жизни, то они, конечно, отражены в хармсовской старухе, но там масса интересных всяких поворотов происходит, потому что он это делает, он как бы снимает груз с этого вопроса вечно и поворачивает ее в каком-то там ироническом или смешном, или вот этом абсурдном, да? Да, и он поэтому как бы тот же самый вопрос дает нам возможность его рассмотреть с другой стороны. Хотя, конечно, он нас отсылает к Достоевскому и к Пушкину.
Про старуху, обязательно вот про старость, да, вот мы к этому вернемся. Но мне кажется, что у Хармса все-таки там не так страшно, как у вас в спектакле.
Мне показалось, что у Хармса все темнее. Вот в спектакле вот эти яркие пятна и вот экран, на котором тоже преобладают все-таки яркие цвета, он производит такое более впечатление. Не знаю, чего-то такого яркого, чем у Хармса.
Впечатлениями делится Маша Александрова.
У Хармса там все страшно, и это непонятно, если честно. Конечно, ну, у него присутствует такая злая ирония по поводу этих старух, по поводу детей, мальчишек. То есть видно, что он их очень не любит действительно. Хотя это, по-моему, вообще необъяснимо. Человек, который пишет детские стихи, ненавидит детей. Это очень странно, хотя они у него замечательные, очень классные действительно. Но он же их всех не любит, это чувствуется в тексте.
По-моему... Вы сына читали рассказ, да?
Ну так.
Он меня называет «Капустина». Я бы взял их палку и их все там...
Да, да, там я бы наслал на них столбняк.
Столбняк, там еще и складывал бы в яму, там все это. Но мне знаете, что нравится про старуху? Что вообще мы превратились из обезьян в людей, одна из теорий интересных, потому что у нас появились бабушки. Как только появилось следующее поколение, раньше люди жили до 30, бабушек не было, их съедали окружающие животные. Или подсоплеменники. А как только появились эти бабушки, которые смогли опыт успеть передать этим внукам, которые стали уже что-то соображать, вот как только они стали жить, эти неандертальцы, на 25, больше там 35 лет, вот тогда они смогли начать там сеять, пахать и как бы набирать знаний каких-то. И, собственно, из-за чего мы и превратились в гуманоидов.
Вот в мою пору были такие бабушки на лавочках. И они были понятны, они были уютные. Они были в платочках, они были такие полные, уютные. Сплетницы, наверное, да. Но вот потом они пропали. Сейчас, когда я встречаю какой-то такой типаж, я очень радуюсь, да, потому что он какой-то теплый и понятный. А сейчас вообще вот вы наблюдаете, кто какие старухи? Вот даже есть взгляд некий, да, вот из школьного возраста.
Мне просто кажется, что сейчас больше замечается вот разница между людьми одного века, можно сказать, и другого, потому что, ну, как-то раньше ближе люди были.
Олеся Мелехова.
А вот сейчас как-то, ну, даже вот некоторые старики и старухи, они даже озлоблены вот на молодежь. Вот это их еще более разводит в стороны, потому что ты иногда где-нибудь едешь, и они, кто-нибудь, допустим, уступает им место, вот они уже заранее озлоблены, уже даже могут заранее сказать тебе, что ты что-то делаешь неправильно, вот, а у тебя добрый порыв был.
Лично я отношусь к пожилым людям, к старым людям с уважением, потому что я себя представляю на их месте.
Азамат Кужбанов.
Я ведь тоже не вечно буду молодой, и все когда-то постареют. Ну, я не думаю об этом. Когда я сталкиваюсь со стариками, разные ситуации бывают, конечно, и я, естественно, думаю, что если ко мне будут в старости так относиться, как бывает, что некоторые молодежи могут, из молодежи люди, там, ребята, парни, девушки, как-то оскорбить или унизить пожилого человека, это, мне кажется, мне было бы обидно. То есть я ставлю себя на их место, поэтому я отношусь к ним с уважением. Я считаю, что как ты относишься к человеку, так и, по идее, он к тебе. И не будет никаких ни плевков, ни осуждений с его стороны.
Не знаю, но я, наверное, скорее наоборот. Я просто думаю, что я лучше в старости лишний раз не буду этого несчастного школьника, допустим, который заснул в метро, толкать и говорить: «А ну, встань быстро, какой ты невоспитанный!» Или там, не знаю, не буду ворчать на девочку со слишком длинными волосами. Но я тоже думаю о том, что будет потом. Но, если честно, вот бывают уж прям совсем противные старухи и старики, которые вот просто лишь бы поспорить, повздорить, в чем-нибудь обвинить, по-моему, все-таки там это зависит уже от человека. И, если честно, уважение вот к такому вот старому человеку, оно не возникает. И, по-моему, это вполне обоснованно, и тут нет ничего плохого.
Я как раз насчет этого. Ты говоришь, да, это личное дело каждого, и уже невозможно с ним вести какой-то диалог с таким человеком. Понимаешь, тут нужно также понимать, тут нужно также воспринимать его. Ведь у него, возможно, проблемы. Нормальный человек не будет себя постоянно так вести. Возможно, это какая-то временная проблема, это тоже нужно понять, это тоже нужно принять такого человека. И я считаю, что сразу отрицательно относиться к нему не стоит.
Не сразу, после 10 минут.
Все наверняка сталкивались с вахтерами, которые, как бы, у них такая кажется, что не главная задача в жизни – это вот тебе сделать плохо. Если у человека есть возможность, он изо всех сил тебе не даст ключ или, ну, что-то не пустит куда-то. Вот. Это, мне кажется, какая-то другая история. Это то, что эти бабушки, которые в метро говорят, что немедленно там вставайте и уходите, еще тебя оскорбляют всячески. Это такое явление, да.
Я давно-давно разговаривала со своей бабушкой, и вот у нее было такое мнение, что пожилые мужчины, они не должны занимать место, должны все равно, сколько бы ни было даме лет, они все равно должны уступать место, ну, потому что галантными должны быть. А у меня был такой случай недавно, что я очень уставшая ехала после лицея, очень поздно, у меня был тяжелый рюкзак, я хотела сесть, и прямо передо мной проскочил мужчина, ну, ему, может, около 50 где-то было, то есть среднего возраста, и он прям посмотрел на меня и сел, занял место. Он видел, что я устала, но... Ну, я не рассердилась, я просто разочаровалась. Да, но он же видел, что мне так тяжело.
Я считаю, что бывают разные старики. Старики есть, которые закаленные временем. Сколько им, неважно, 70, 80 лет. Они закаленные, и да, им тяжело. Они старые, у них там суставы болят, ноги, руки. Им тяжело стоять, но они будут до последнего стоять, до своей остановки. И не любому молодому человеку, девушке, не дай бог, которая встанет, он скажет: нет, что вы сидите, я не могу сесть. Бывают такие старики, а бывают другие старики, я считаю, они из разных времен, которые уже не закаленные как раз временем, не закаленные ничем, они могут себя нагло повести, даже отсылаясь на свою старость. Да, мы уважаем старость, но бывают моменты, когда все-таки, там, например, беременная женщина или еще что-то, бывают разные старики, в общем.
С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам, Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все оклевают. Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Открытый урок сегодня проводит Александр Пепелеев, режиссер, хореограф, программист спектакля «Старуха И». Кроме того, Александр исполняет роль самой старухи с пуком седых волос на голове в каракулевой шубе.
Ну да, я как бы, у меня в голове такая пиковая дама, то есть я еще раньше и грим делал какой-то, но потом перестал.
Мне кажется, что все-таки Хармс-то, когда показывает своих старух, он старость показывает? Или это что-то другое? Это он ненавидит детей и старость?
Тем более, на самом деле, тут идет еще такая интересная подмена. Тут вообще много двойственного происходит. Да, вот то, что вот когда картинка чуть запаздывает, ну, буквально на вот этот вот какой-то миг, да, в котором может происходить все что угодно, и плюс к тому, что Саша сам старуха, он мужчина, да?
И Бабу-Ягу всегда играют мужчины, они лучше. Актеры считаются, ну и правда, у них всегда получается лучше, чем у женщин.
Мужчина, он ближе к старухе, чем...
Нет, я так не говорила. Ну, просто почему-то, ну, такое бывает, ну...
У меня вопрос. Получается, если мужчина хорошо играет старуху, то... Женщины, когда стареют, они теряют свою женственность, что ли, получается? Вот. Я так не считаю, нет, конечно. Почему? Если женщина, она до конца остается женщиной. И, ну да, это просто, как мужчина играет старуху, это зависит от его мастерства. Как он, наоборот, он перевоплотится в старуху, а не старуха, похожая на мужчину. Все старухи, как мужчины. Нет, я так не считаю.
Просто женщинам обидно себя изображать, поэтому они сделают это не так объективно. Вот, по-моему, классный вариант.
Поскольку вы заговорили о старости, да, я как-то вот все спектакль думала, а мы заговорили о старости, мне захотелось вспомнить такую штуку. Я когда-то приехала с учениками, мы ездили в фольклорную экспедицию в Вологодскую область, причем далеко-далеко, и далеко и от Вологды тоже. И после того, как мы приехали, ребята писали мне о том, что они увидели. И практически все писали о старости.
Евгения Абелюк.
Не о фольклоре, не о песнях, которые услышали, а о старости. И о том, что увидено, их потрясло. И о том, что на самом деле как-то мир перевернулся. Иначе все увидели. Увидели реальность глазами этих старых людей. А если говорить о спектакле, знаете, у меня все-таки совершенно точно было такое ощущение, что, конечно, старуха здесь – это очень условный персонаж, и исключительно важно в названии вот это «и», «старуха и», что за этим «и» стоит. У меня было такое чувство, что это не только Хармс, не только старухи Хармса, а это еще очень многие другие авторы, которые вокруг него, это и Вагинов, это и Веденский, это эпоха. Эпоха, которая вот так зла к человеку, да, и старухи выглядят потому такими злыми.
Так вот, когда я читала рассказ, мне, если честно, показалось, что там старуха, именно старуха. У меня почему-то не возникло других образов, а во время просмотра спектакля...
Оля Петровская.
Я сначала долго не понимала, почему старухи две. Я не понимала, может быть, там одна старуха, а другая девушка. Но в итоге у меня сложилась, наверное, своя собственная картинка. Ну, то, что вот вы – это как будто тело старухи, это старая старуха, а молодая девушка – это вот некоторая ее сущность, душа. И когда она переодевалась в белое, то есть мне показалось это тоже символичным и очень красивым, но она улетела. И
вот самый трагический образ, всего, который мне показался, это портфель с фигурой, которая в нем находится. И вот эта вот трансформация, то есть очень простая какая-то вещь, но очень сильная по воздействию, как мне показалось.
Старуха как этот метафизический объект какого-то power такой, или контроля, или бог, то она как бы внешний объект по отношению к человеку, а этот человек берет ее, засовывает в чемодан, закрывает вообще в замкнутое пространство и тащит кидать в это болото. Мне очень хотелось, конечно, сделать там замечательный момент рассказа, когда он едет в электричке, и когда его спазмы желудочные заставляют ее потерять чемодан. То есть, когда теряется чемодан, старуха исчезает. Она проживает реинкарнацию. Эта девушка переодевается в белое и улетает в виде бабочки. И, так сказать, эта гусеница в конце концов превратилась в то, что ей надо. Это происходит ровно в тот момент, когда герой вдруг понимает свою жизнь и, так сказать, читает эту молитву, которая является знаком не того, он на самом деле он там не молится, он просто как бы пытается найти какой-то путь, который вот объединит его с этим миром и с этими силами. И в этом смысле, конечно, там все эти знаки, они очень важны. Эти картинки, вот когда она в чемодане, или когда она превращается в бабочку, когда мы ее засовываем в этот сундук, причем она в него залезает сама по себе, да. То есть это на самом деле наша с ней история, потому что, тут понимаете, вот, кстати, насчет стариков-то. Мы с ней в некотором роде Бог-отец и Бог-сын, потому что я ее отдаю на заклание, и я ей предлагаю пройти этот путь, залезть в этот ящик, на котором ее... Этот герой, к которому она, собственно, прикреплена, ответственная за него, на котором этот герой совершает всякие неприличные и плохие вещи. И потом, засунув этот ящик, она к нему приходит, и он ее засовывает в чемодан, тащит, топит, и все. Она должна пройти этот путь. То же самое, что как бы прибить гвоздями за страдания других людей. И в этом смысле я не совсем старуха. Я еще в некотором смысле и старик такой тот.
Если вы проводите параллели как раз между тем, что вы Бог-отец, а старуха малая – это Бог-сын, тогда почему в конце на картинке появляется как раз, о которой я говорил, меня очень запомнилось, этот персонаж, герой, он распят. Он распят. Почему он распят?
Не потому, что он Христос, а потому, что он что-то об этом понял.
То, что герой оказывается на кресте, это не означает, что он превращается в Христа. Это означает, что он об этом думает. Он думает о моменте распятия. И начал он об этом думать ровно в самом начале спектакля, когда он вышел на улицу апрельским днем и с какую-то непонятную старуху во дворе спросил, сколько времени. Она говорит, без 15:03, глядя на часы, на которых нет стрелок. То есть сейчас просто понятно, что когда она говорит это с часами без стрелок, то она говорит не об этом времени, которое мы идем в кино, а она говорит о времени вообще твоей жизни. Сейчас время жизни – распятие. И его другого времени вообще не бывает. То есть, собственно, вся эта нравственная какая-то история старухи, она про то, что человек же не может отделить время распятия, искупления или какое-то отношение к миру от времени жизни. Его время жизни всегда должно быть временем распятия. А вся наша жизнь, она постоянно нас от этого уводит. Приходят всякие дамочки из булочной, приходят друзья с сосисками, с водками. И мы это ощущение этого времени распятия мы теряем. Из-за этого происходят все остальные негативные вещи в нашей жизни, включая вот эти наши трагические истории в автобусах и троллейбусах.
Да. Но вы знаете, так кажется, что все-таки, когда он затрагивает эти темы, то скорее вот в литературе для него это не... детальное описание жизни, да, там что-то, вот кто я такой или что-то, это дело других каких-то сфер. А литература для него – это вопрос, способ разговора о высшем. И когда он говорит «старость» или «детство», то он имеет, скорее, в виду не буквально, что вот детишки в детском саду, они омерзительные, а он имеет в виду то, что мы существуем в настоящем.
Вопрос о Боге действительно возникает таким бытовым образом, как он возникает в жизни. Вот здесь как раз такая очень простая история, периодически кто-то спрашивает. И в то же время подтверждение присутствия божественного, оно тоже приходит очень часто через какие-то бытовые такие вещи. Потому что у Хармса много там возникает, там это такая тема, которая точно проходит во многих вещах. Что вы думаете, когда почитали про это, или когда здесь это было периодически так выскакивало?
Наверное, думал, что это чудеса какие-нибудь.
Но там же Хармс, наверное, это еще ирония. В его же время верить в Бога было и не принято, и как бы не очень здорово. Да, то есть он же иронизирует над этими атеистами, наверное. Ну, я не знаю, но мне так показалось. Который вот когда уже совсем все плохо, как бы все равно ищет какой-то выход в словах молитвы. Хотя, в принципе, как бы не воспринимает это всерьез в своей жизни. Вот, но мне показалось, что так в рассказе.
Смотрите, вот нет, важно, что там этот вопрос, вот его спрашивают, он спрашивает всех, кого не встретит, всех спрашивает. А вы, извините, можем вас спросить вопрос, вы верите в Бога? Для этой дамочки, которую он встречает в булочной, это совершенно естественная простая вещь, это бытовой ответ. Да, конечно. А когда он спрашивает Сакирдона Михайловича, причем имя Сакирдона означает «священный», от латынского слова «сакер», «сакральность», и как бы его имя, оно очень хитрое такое, и... Сакирдон Михайлович на него отвечает, что такой вопрос спрашивать неприлично. Как неприлично спросить у человека 200 рублей взаймы, если вы видите, что он их только что положил в карман. То есть, если человек перед вами находится в безвыходной ситуации, нельзя об этом спрашивать. И это тоже очень непростая вещь. То есть,
Ну, понятно, да, что мы не можем говорить об этих понятиях внутри этого рассказа, как бы с обычных наших привычных позиций, телевидения или чего-то еще. То есть этот вопрос, он не связан с конкретным Богом, Иисусом, Аллахом или с кем-то, он связан только с тобой и с космосом, и все.
Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу: «Чудотворец был высокого роста». Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю, иду к шкапику, где хранится у меня провизия, я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего. В дверь кто-то стучит. «Кто там?» Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать. «Вот я и пришла», — говорит старуха, — и входит в мою комнату. Я стою у двери и не знаю, что мне делать. Выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него. «Закрой дверь и запри ее на ключ», — говорит мне старуха. Я закрываю и запираю дверь. «Встань на колени», — говорит старуха. И я становлюсь на колени.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы анализируем повесть Даниила Хармса и спектакль Александра Пепеляева «Старуха». В обсуждении принимают участие ученики лицея «Воробьёвы горы» и их учитель литературы Евгения Абелюк.
Мне бы хотелось два вопроса задать ребятам. Во-первых, ну, если это картинки, вам важны картинки. Какие картинки им запомнились? Вот попробуйте нарисовать какие-то картинки, это первое. А второе, вот вы говорите о потоке сознания, мне кажется, очень интересно, и правда, наверное, так, но если, скажем, литература потока сознания, всегда, в конце концов, вначале читаешь, ничего не понимаешь, но потом появляются какие-то берега, на которые ты ориентируешь, и как-то выплываешь и начинаешь ориентироваться. Вот что для них было такими берегами?
Про берега пока подумаю, а про картинку мне очень понравилась контрастность. То есть мне очень понравились цветовые костюмы, то есть то, что у девушки был красный костюм и красные чулки, она выделялась, и мне всегда казалось, что... Ну, я тоже читаю Хармса, у меня всегда возникали именно яркие образы, то есть теплые такие, может быть, кричащие тона. Вот, а еще из графических картинок мне запомнилась действительно гусеница, заползающая в голову, вот, из таких мультиковых моментов. И понравилось то, что люди — это стрелки часов.
Еще же там не только у тетеньки было красное, у девушки было красное платье, там еще, я не знаю, как это правильно сказать, там вот у героев, которые тоже действовали, у мужчин, у них были, наверное, вторые, да, у них то ли носки, то ли штаны, вот они были розового цвета. Ой, это тоже дополняло, ну, потому что картинка становилась уже совсем ничего. Черно-белая, а вот тут у тетенька было яркое пятно, и вот еще герои мужчины тоже выделялись благодаря этому.
Ну вот на самом деле, например, одно из радикальных изменений по сравнению с тем, что вот была первая тогда на фестивале какой-то показ, это костюмы. Потому что у нас действительно замечательная художница, она эстонка такая, с которой я много работал. У нее очень какой-то свой и замечательный видение такое, как люди должны выглядеть, и поэтому. Мне тоже очень нравится вся эта гамма и вся эта, весь этот принцип и концепт, так сказать, как мы одеты. И мне кажется, что это очень попадает.
Действительно, я смотрела очень много книжек с детскими стихотворениями Хармса. Там очень яркие картинки. Я уже сказала, там рыжие, желтые, синие. Но когда, вот, скажем, опять же, читала взрослые, там картинки в основном и правда черно-белые, сероватые. Вот. Но у меня тоже, пожалуй, взрослые произведения ассоциируются с более темным цветом.
Да, серым. У меня желтые, черные.
Мне кажется, что вот какие-то вот бежево-коричневые тона, я не знаю, почему-то вот у меня Хармс, его произведения ассоциируются с этими цветами.
Я считаю, что черно-белый какой-то Хармс.
Ну, собственно, весь спектакль, я могу вам сейчас вкратце объяснить, его «Берега», происходит в том, что там есть некий герой, который, собственно, хочет понять смысл всего. Ну, понятно, что там о Боге много, но не в плане, не в церковном, а как бы о каких-то силах, в которых мы подчиняемся. И этот герой бессознательно хочет оказаться в гармонии с этим миром, но делает все наоборот.
То есть он идет встречаться с этой дамочкой в красном, он идет пить водку, он как-то пытается сделать какие-то неправильные вещи. Но на самом деле внутренне он стремится оказаться в гармонии с этой высшей силой, которая представлена старухой. А старуха это, ну, можно сказать, что это бог, но, конечно, это не тот бог, который вот нарисован на иконе. А это как бы вот эта сила, это такой метафизический объект, который управляет миром. И она пытается, эта старуха пытается ему это объяснить. Собственно, с помощью молодой старухи, как бы самой себя, с помощью всяких событий. И умирая, оказываясь, значит, засунутый в чемодан и сопровождая его всю эту дорогу. И в конце концов вступает этот момент, когда он висит на кресте и оказывается в космосе, в вечности, в этих часах. И улетает куда-то. То есть, собственно, он приходит к этому пониманию, но неизвестно каким образом. Может быть, он умер. Понимаете, там все эти как бы, цитаты и картинки, они из книжки. То есть вот эта гусеница, это когда он в конце молится, то он видит эту гусеницу, там превращение этой гусеницы в бабочку и прочее. Это, ну, собственно, реинкарнация. Старуха проживает какую-то реинкарнацию наоборот. И ведет за собой героя, который, может быть, ее не переживает, но к чему-то приходит. Потому что берега вот такие, я согласен, Азамат, что понять это, так сказать, буквально логично, довольно сложно, но, собственно, и прочитав книжку первый раз, тоже это сложно понять. Какие-то все равно ощущения об этом всем появляются, да, пускай они не выражаются конкретно, мы не можем их написать на бумаге, написать изложение такое. Но на самом деле есть много интересных исследований, и есть такой финский человек Юсси Хейнанен, который в Питере учился, и потом в Хельсинки сидел, там 5 лет писал исследования по старухе. У него есть очень интересное такое исследование, в котором много-много-много вот аспектов этого произведения рассматривается. И если у вас будет дальше интерес, я могу вам просто дать какую-то ссылку. Действительно, чтение интересное.
Вот вы говорите, для вас главное, чтобы зритель, он сам додумывал, что, ну, то есть он много думать должен после спектакля, он должен его понять. Мыслями как-то, в общем, дойти.
Я бы не сказал, что он должен. Так сказать, если человек не привык думать, то зачем же его заставлять? То есть мне приятно, когда человек выходит, и вот меня спрашивают, какая вас реакция вот больше привлекает? Когда выходит после спектакля, говорит, ой, как гениально, или выходит, ой, как противно. Я говорю, знаете, мне ни то, ни другое не нравится, мне нравится, когда человек на следующий день вдруг говорит, ух ты, черт, вот я понял, что там было. Вот это, то есть, как бы, мне нравится, если спектакль оставляет что-то. Да, потому что ты смотришь какой-то спектакль, он восхитительный, все бушуют и восторгаются, а на следующий день от этого ничего не остается.
А вот у вас там даже была гусеница, которая была в тексте, но не было вставных челюстей, а гармошка, она тоже специальная, или это просто, ну, чтобы общая атмосфера была?
Да, гармошки у Хармса нет. Челюсть я очень хотел, да. Вот просто мы искали лошадиную челюсть, но потом как-то у меня, чтобы вылетело. Гармошка, знаете, откуда взялась? Там же, поскольку текста у нас нет, у нас все, что у нас есть, оно становится чудовищно значимым. И в этом смысле звук и музыка, они такие же знаки, как слово, и как картинка, и как движение. Да? И поэтому, ну, музыка это вообще, так сказать, такая сильная информативная вещь. Все-таки Хармс, он разбирается с текстом и значением текстов, да? А мы разбираемся с картинкой и с объектами, и с пространством. Но я для себя как-то понял, что у него много движения, просто физического обычного движения, падение кирпичей, падение старух, и поэтому он как бы к нам имеет какое-то отношение. И кроме того, понимаете, у него как-то текст, он не сам по себе, потому что в нем появляются какие-то значения и какие-то силы, которые передвигают персонажи или передвигает наше ощущение, когда мы это читаем, этот текст. И в этом смысле он физический, то есть он такой материальный, и эти тексты, они, в общем-то, в каком-то мере могут отразиться вот в этом театре, который занимается движением. Хотя, конечно, проблема того, что мы не делаем точно хармсовских рассказов, она есть. То есть мы делаем все равно какую-то интерпретацию, которая достаточно ассоциативна, то есть ее можно прочитывать и так, и это. Хотя и рассказы Хармса можно прочитывать тоже многими способами.
Вы видели спектакль и читали, ну, во всяком случае, некие тексты вы читали, да? Поэтому, может быть, вот что-то вы узнали или не узнали, проверим, да, что померещилось вам в спектакле и что там было на самом деле заложено.
Ну, мне спектакль очень понравился, но мне одновременно он показался довольно странным, как и многие произведения Хармса. То есть я читала и понимала, что много непонятное, абсурдное. Вот, и многие ходы, там с мультиками мне очень понравились вставки. Я что узнавала? Я узнавала какие-то, наверное, неожиданности и абсурдности. Вот, я, правда, почему-то думала, что обязательно кто-нибудь будет курить трубку, но не увидела.
В отличие от Оли, Азамат повести Хармса не читал, поэтому его впечатления основываются исключительно на действии в спектакле.
Спектакль очень необычный. Это было для меня впервые, когда я пришел на спектакль и мало что понял, но он мне показался очень динамичным. Были движения, было все живое, то есть мне не было скучно. Понял я, что проблема заключалась вот в каком-то вот в главном герое, который спросил, сколько времени. И старуха, видимо, которая умерла. И постоянно вот вокруг них происходят какие-то там действия. У меня такой был вопрос. Возникали иногда вот некоторые реплики непонятные. Вот сами герои, что там они шептали, что-то произносили, что-то были какие-то выкрики. Я не видел как раз вот эту сюжетную линию, что вообще, в чем была проблема, и как герои вот ее решают. Было очень трудно понять. Но когда полностью отключаешь мозги, ум, это напряжение, когда ты вот пытаешься что-то распознать, что же это, что это, то возникает такое чувство, будто ты вливаешься в этот сюжет, в эту историю. Сам впадаешь в эту историю. И тогда я уже начал чувствовать героя. Я начал немного что-то понимать для себя, что он хочет, что от него хотят. И тогда, да, когда полностью отходишь от мира и не задумываешься, что же это, что, в чем смысл.
Ну, нет, ну, мне тоже очень понравилось, правда, я пришла чуть попозже, я опоздала, но даже, ну, вот по каким-то таким сценам, действительно, они прям начали пить водку как раз как-то уже через некоторое время, нет, ну, там действительно узнается Хармс, но мне кажется, что очень сложно смотреть, не читая рассказы, и мне кажется, вам же больше нравилось именно вот это движение, да, показывать на сцене, то есть всякие такие абсурдные штуки, то есть ведь рассказ, он читается, по-моему, за 40 минут, а у вас он идет полтора часа, то есть там же в основном вот эта девушка, которая танцует, там две старухи, они возникают в сознании человека, который спросил, сколько времени. Ой, мне очень понравился тоже и все мультики, и вообще все как придумано, и мне очень понравился момент, где девушка танцует посередине сцены, и человек сидит за столом, а на экране получается, что она танцует у него на столе. Ой, это очень здорово, мне тоже очень понравилось.
Сакирдон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке. Но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом. «Очень рад», — сказал Сакирдон Михайлович, увидя меня. «Я не оторвал вас от работы?» — спросил я. «Нет, нет», — сказал Сакирдон Михайлович. «Я ничего не делал, а просто сидел на полу». «Видите ли», — сказал я Сакирдону Михайловичу, — «я к вам пришел с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем». «Очень хорошо», — сказал Сакирдон Михайлович, — «вы входите». Мы прошли в его комнату, я откупорил бутылку с водкой, а Сакирдон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом. «Тут у меня сардельки», — сказал я. «Так как мы их будем есть, сырыми или будем варить?» «Мы их поставим варить», — сказал Сакирдон Михайлович, — «а сами будем пить водку, подваренное мясо. Оно из супа, превосходное вареное мясо». Сакирдон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о новом воплощении персонажей Даниила Хармса, которое стало возможным благодаря компьютерному программированию.
Когда актеры подходили к камере и совсем вплотную приближались, то есть это очень необычные, очень-очень близкие планы, это как раз приближало зрителя к происходящему, потому что человек как будто вот как разговаривает с собой, очень близко к себе наклоняется.
Какое у вас ощущение, зачем кино? Вот во времена Харуса не было никакого видео, ничего такого, а здесь довольно сложная и хитрая структура, которая еще вдобавок это не просто видео, оно еще и живое. То есть ни одного кадра нет записанного, который мы где-то на улице записали и показали. Какое у вас ощущение, мешает это или, если не мешает, то что оно делает?
У меня просто сложилось такое впечатление, что вот когда я прочла рассказ, вот я два раза его читала, и как-то вот, ну, я не до конца все поняла, вот когда я посмотрела вашу постановку, как-то мне, вот, ну, именно тема сама стала понятна, пространство и время. А когда я вот читала Хармса, как у меня были мысли, ну, вот, что именно это вот об этом, не до конца я поняла.
Сначала для меня это было как фон, как оформление очень красиво и необычно. Для меня, я с таким удивлением это все смотрел, это для меня было впервые. А затем, да, после спектакля и даже где-то, наверное, в конце, когда я начал задумываться, ну, то есть я не начал задумываться, ко мне это начало приходить, понимание спектакля. Тогда, да, я понял вообще, что экран нужен был для... Это как дополнительный инструмент, который помогал вот тоже понять спектакль. То есть экран, он помогал распознать вот о чем спектакль.
Ну, это смотрится очень стильно. Мне именно понравилось то, что про стрелки, про фигуры, именно про продуманность, то, как это смотрится, продуманность именно, как расположены все объекты. Плюс мне очень понравилось то, что это происходило в онлайн, то, что вы же рисовали одновременно. Тут же вот вы рисуете, то есть я понимаю, что это не было заранее заготовлено. Ну, еще, соответственно, зрителю, наверное, понятнее с видео, ну, близкий план, и мультики тоже приятные.
Мне показалось, что еще вот половина того, что было на экране, на сцене, что это же не только вот именно сюжеты происходящие, а мне показалось, что это происходит, ну, в мыслях героя. Вот эта картинка, она иногда, ну, то, что происходит у него в голове, мне кажется, это очень сложно показать, вот как раз не используя такие средства, то есть экран и так далее. Вот, но когда я смотрела, мне в какие-то моменты казалось, что это мысли, допустим, а вот не сюжеты происходящие.
Я как раз насчет обычного кино и живого, которое вы создали, намного интереснее смотреть живое, потому что ты видишь того, кто создает. Мы видели вас, мы видели, как вы это делаете, это намного интереснее, и оно не заранее создано, а это идет импровизация, наверное, и как-то... И, конечно, есть план, но все равно оно не приготовлено, а оно делается именно в этот момент, ты это наблюдаешь, это очень интересно.
Ну, собственно, что вот я хотел сказать, что, понимаете, вот этот принцип, как бы, онлайн, да, он дает возможность, вообще, некоторую возможность новую в драматургии спектакля, то, что мы не можем достичь в обычном спектакле без использования этой сложной техники. То есть, в момент, когда девушка танцует над столом, за которым сидит герой, собственно, там ничего не, сложного не происходит. Вот девушка стоит, танцует, да, вот он сидит, мы все это видим. А вот этот момент, когда мы их соединяем в разных масштабах, вот это, собственно, и есть тот... как бы какой-то клик, который... Я не знаю, каждый это объясняет по-своему, что происходит. Но понятно, что он о ней думает. Он сидит за столом, значит, пьет водку и думает, что о ней, которая находится где-то в другом месте. Хотя у нас все происходит здесь, но вас это двигает. И как бы вот этот мотив, он же становится личным, поэтому у каждого возникают какие-то свои личные ассоциации. Каждый при этом думает о чем-то своем. Такой, и такой возможности в обычной драматургии у меня не может быть в спектакле. Я даже если я ее фигурку буду здесь, она будет плясать, или я буду анимировать из-под стола, это будет другое. Потому что здесь вот эта вот нереальность, подчеркнутая нереальность и невозможность этого события, она нам выдает его суть. То есть меня с этой точки зрения чудовищно интересует вся эта система, не с точки зрения эффекта или картинки, хотя тоже это интересно, а вот с точки зрения новых драматургических возможностей. Плюс к тому, что я могу работать сам с собой. То есть я могу общаться с помощью этой вот техники, этого железа, я могу сам с собой быть партнером.
Я много нашла того, что было вот в рассказе Хармса, но вот у меня вопрос был такой, почему, когда была сцена за столом с водкой, вот почему девушка бегала вокруг стола и три раза произносила слово «помогите», вот этого не было же в рассказе.
Вот по поводу этого вопроса «help», «помогите», «помогите», он такой конкретный довольно, я думаю, что в нем есть такое объяснение, вполне естественное, что, собственно, весь этот театр называется «кинетический», это у нас такое название, И почему он так называется? Потому что мы имеем дело с энергиями, пространственными объектами. То есть мы играем вот не только психологию или физиологию, или движение и какие-то штуки, но мы играем отношение человека со средой. То есть человек, стол – это наш партнер. Если мы падаем с крыши дома на землю, то мы совершаем какой-то драматический акт по отношению к дому, земле, небу и мне. И поэтому, так сказать, вот этот принцип объектов, он, собственно, с самого начала меня так давно и интересовал. Может быть, потому что я по образованию, у меня такое, естественно, научное образование. Я заканчивал химфак МГУ вначале, а до этого поступал там на физфак. Ну, и причем занимался какими-то физиками, химиями и математиками перед ГИТИСом. А потом занялся вот ГИТИСом. Но когда мы рассматриваем вот это отношение, объект, мир, окружающая среда и я, как человек или как герой пьесы, то тогда интересно отношение не только то, что как этот мир на меня воздействует, но и как я на него. И в этом случае может появиться такая совершенно вроде бессмысленная и беспричинная реплика, которая отражает отношение человека к тому, что с ним делают. И поэтому появляется... Это смешно. Раньше было еще реплики, но они потом исчезли, а вот это осталось. Мне показалось, что в этой ситуации она очень... помогает увести, ну, снять нагрузку с вот этого соло страшного, когда человек, герой сходит с ума и дергается вокруг стола, там, бьется в конвульсиях. То есть вот этот вот какой-то комичный, бессмысленный, неоправданный «help-help» возглас, он как бы снимает, переводит напряженность этой ситуации в какую-то смешную сторону, из-за чего мы можем ее более свободно рассматривать. Что-то в таком духе. Но у нас, собственно, все превращается в знаки. Мы довольно часто, кстати, использовали тексты в спектаклях, но у них все время, так сказать, была такая задача, что они должны были быть не информационные и не сюжетные, не логичные, а они должны были быть, как вы говорите, междометиями, знаками или какими-то кликами, указывающими нам на то, что происходит. Не обязательно здесь происходит, где человек говорит, а где-то там в другом. И в этом смысле то, что Азамат говорит насчет, что трудно понять, да, я согласен, потому что мы никогда не делаем сюжетный театр. Наследство, даже если мы будем делать пьесу про наследство, вы все равно не поймете, что надо миллион срочно. Собственно, почему я занимаюсь этим всем таким театром давно уже? Потому что мне нравится такая система, когда я прихожу в театр, и мне не рассказывают историю, а мне какие-то дают картинки или слова, из которых я строю свою историю. Потому что, когда я читаю Хармса, у меня возникают картинки. И мне хочется вот этими картинками с ними пожить еще и что-то сделать. И, конечно, важно, потому что если бы это был Пушкин, то бы другие картинки были. И не было бы вот этих всех безобразий. Но вот эта вот история ассоциативного сюжета, не логического, да, когда вот, значит, детектива такого или там семейной драмы. Я не знаю, это называется в литературе поток сознания, правильно? Это Джойс, это Саша Соколов, это у нас много авторов таких. И там тоже ты как бы не понимаешь, потому что с человеком что-то происходит, а конкретно непонятно, кто его куда послал, кто его там наказал, кто его поощрил. Но читать это ужасно интересно, потому что, ну, если мы начинаем как бы рефлексировать на себя, наша жизнь тоже такая, она вроде кажется логичной, а на самом-то деле она чудовищно нелогичная, если вы верите про себя. То есть понятно, что да, я учился, женился, родился, окончил институт и умер, но внутри-то было совсем другое.
Да, а у меня вопрос такой. То есть вот мне кажется, что вот эта вот узнаваемость текстов и картины, которые есть у Хармса, у самого, она может быть не очень понятна, вот, кстати, вашему поколению. Потому что мы-то жили все рядом с этим, ездили в электричках, тамбуры, соседи, да, на троих тут же в кустах или в подъезде. То есть это такая узнаваемая жизнь. Сейчас немножко все строится иначе. Я думаю, что как раз вот наши собеседники, они меньше вот этого видели, и поэтому узнавание, понимание того, что происходит, то есть я про пошлость жизни, да, условно говоря, пошлость жизни, то есть вот а в каком виде вы ее получаете, вот вы ее где-то наблюдаете, я не знаю, может быть, вы наблюдаете ее иногда в телевизоре, проходя мимо, или в новостях телевизионных, может быть, вы, ребята из хороших семей, да, учитесь в хорошем лицее. То есть пошлость жизни вот в таком формате, как она у Хармса, где вот она вам попадается, если попадается?
Ну, на самом деле, вот про электрички, может быть, про эти очереди, если я так поняла, то я много слышала от родителей, от бабушек про все эти тяжелые варианты. По-моему, встречаются.
Нет, ну это же понятно, все сцены там в местах, которые, ну, понятно, что мы ходим в лицей, там домой, но не всегда же в переходах между лицеем и домом, там, не знаю, в метро, где там, не знаю, спят какие-нибудь бомжи, там за гаражами кто-нибудь водку пьет, такое же бывает, не все же, ну, понятно, что эти картины каждый видит в жизни не раз. А, да, они видоизменились, но суть-то осталась та же, ну, да, ну, видим периодически.
Я считаю, что сейчас много что изменилось по сравнению с тем временем, которое вот изображено. Лично я это видел, я считаю, что из фильмов. Конечно, встречались иногда в жизни такие случаи, там, да, грубость, где-то еще что-то там. Но вообще сейчас я считаю, что много изменилось, и поэтому вот как раз возникает барьер между пониманием нашим и пониманием людей того времени. Вот разные понятия, разный взгляд на мир.
Мне кажется, сейчас как-то вот все пошло, оно как-то более обыденно даже сейчас стало, потому что раньше старались как-то, ну, уберечь поколение, сейчас тоже стараются, но все равно не так. Все равно это как-то чаще, мне кажется, встречается. Раньше скрыть старались и как-то уберечь детей, но сейчас как-то смешивают все равно это немножко.
Суть осталась.
Да, суть осталась та же, но как-то стало обыденнее все. Ну, например, несколько веков назад, я, конечно, так размахнулась, но просто вот раньше, допустим, пытались разделить, да, мужчины и женщины, ну, какие-то вот в мужских компаниях каких-то, ну, были неприличные иногда шутки, то женщин пытались и детей как-то отстранить от этого больше, а сейчас все равно все вместе, ну, это, конечно, огорчает немножко меня.
Я считаю, что раньше, как раз, про которое она говорит раньше, Леся, я считаю, что это было советское время. Вот сейчас сравнить телевидение наше, да, каналы, программы, боже, что они показывают. Даже телевизор иногда не хочется смотреть, потому что, ну, нет ничего там. Там пусто, там стрельба, там что-то еще, и драки, и какие-то там жаргоны выскакивают постоянно. Это нормально для них, для тех, кто работает на телевидении сейчас. А ведь раньше в советское время за это наказывали. Да, но это сейчас воспринимается нами не так. Мы так воспитаны, так получилось, что наше окружение и среда сейчас совсем другое. Сейчас даже, наверное, идеалы другие. Сейчас вот для всех вот на телевидении, каналы, все, они поднимают на другой уровень вот эту всю пошлость, грубость. Будто бы это хорошо, будто бы это должно быть вот в ценности человека, что человек должен это как-то воспринимать хорошо. Это нормально. Нет, это далеко не нормально, я считаю, и это неправильно.
Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к лисьему носу, мелькают белые столбики, окружающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю, иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, еще полчаса. Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда. По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну сторону. Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, присно и во веки веков. Аминь». На этом я временно заканчиваю свою рукопись. Считаю, что она и так уже достаточно затянулась.
Конец мая и первая половина июня 1939 года этим периодом обозначено сочинение Даниилом Хармсом повести «Старуха», кинетическую версию которой «Тайные смыслы и современные ассоциации» в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали. Режиссер Александр Пепелеев, ученики лицея «Воробьевы горы» Ольга Петровская, Олеся Мелехова, Азамат Кужбанов, Маша Александрова, учитель литературы Евгения Абелюк и я, Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась.
Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.